Глава 12. За 10 лет Archway Pictures из небольшой конторы превратилась в гиганта киноиндустрии. Произошло это благодаря деньгам, единственному, без чего немыслим Голливуд. С годами стоимость картин росла, а когда в моду вошли дорогостоящие блокбастеры, крупные студии бросились искать партнеров, способных разделить их риски и затраты. Тут-то и появились Уолтер Эллиот и его Archway Pictures. Вначале это была лишь маленькая фирма. Она пристроилась на Мелроуз-авеню в паре кварталов от исполинской Paramount Studios. В первое время играла роль рыбы-прилипалы при прожорливой акуле. Вертелась у нее под носом и хватала мелкие кусочки, не попадавшие в ее гигантскую пасть. Сдавала в аренду дорогую съемочную аппаратуру и звуковые сцены небольшим компаниям. Она предлагала офисные площади для бывших и будущих продюсеров, не вписывавшихся в общие стандарты или не способных обзавестись собственными павильонами. Помогала создавать независимое кино, не столь дорогостоящее, но гораздо менее популярное и прибыльное, чем студийные мегахиты. 10 лет Эллиот и его Archway Pictures тянули эту лямку, пока им вдруг не улыбнулась удача. За 3 года они дважды попали в «Яблочко», спонсировав 2 независимые картины в обмен на долю в прибыли. Фильмы произвели фурор в Голливуде и стали финансовой и культурной бомбой. Один из них даже получил «Оскар» за лучшую картину. Уолтер и его скромная студия проснулись знаменитыми. На церемонии вручения награды 100 миллионов людей услышали, как режиссер лично поблагодарил Эллиота за его участие в проекте. Но, разумеется, еще важнее были 100 миллионов долларов, которые Archway Pictures заработала на каждом фильме. Уолтер с умом потратил полученные деньги. Он скормил их акулам киноиндустрии, финансируя картины крупных студий на правах равного партнера, разделявшего их риски. Конечно, случались и убытки. Голливуд есть Голливуд, но прибыль с лихвой покрывала издержки. За 10 лет Уолтер Эллиот удвоил и утроил капитал, став одной из самых влиятельных фигур в золотой сотне кинобизнеса. А его Archway Pictures из убогой конторы, болтавшейся на обочине Голливуда, превратилась в лакомое местечко, где арендаторы мечтали снять хотя бы крошечную комнату. Личное благосостояние Эллиота выросло до огромных размеров. Правда, в Лос-Анджелес он приехал уже довольно богатым человеком, наследником Флоридской империи фосфатных удобрений. Но по сравнению с голливудскими доходами это было ничто. Как и многие другие представители элиты, он развелся с женой и женился на красотке-фотомодели, после чего приступил к скупке недвижимости. За домами в районе каньонов последовали апартаменты в Беверли-Хиллз, особняки в Малибу и Санта-Барбаре. Из материалов дела следовало, что Уолтер Эллиот и его новая жена владели 7 домами и 2 ранчо недалеко от Лос-Анджелеса. Как часто они там появлялись, никого не интересовало. В Голливуде недвижимость – вопрос престижа. Богатство и высокий социальный статус Эллиота пришлись как нельзя кстати, когда его обвинили в двойном убийстве. Нажав на все политические и финансовые рычаги, хозяин студии добился редкой в подобных случаях поблажки. Его освободили под залог. Несмотря на протесты и обвинения, он внес 20 миллионов долларов и немедленно вышел на свободу. С тех пор спокойно занимался своим бизнесом, и его никто не трогал, если не считать недавней неприятности с отзывом залога. В числе прочей недвижимости, внесенной в счет залога, Эллиот передал суду свой пляжный дом, где произошло убийство. Это был загородный коттедж, стоявший на берегу уединенной бухты. В судебных документах его стоимость обозначили в 6 миллионов долларов. Именно там, в огромной спальне площадью 120 квадратных футов, со стеклянной стеной вместо окна и прекрасным видом на бескрайний океан, убили 39-летнюю Митси Эллиот и ее любовника. В материалах следствия я нашел отчеты судмедэкспертизы и цветные снимки с места преступления. В спальне все было абсолютно белым, стены, мебель, простыни, ковер. 2 обнаженных тела лежали на полу и на кровати. Митси Эллиот и Йохан Рилц. Этюд в белых и красных тонах. 2 пулевых отверстия в груди мужчины и еще 2 в груди женщины, 1 в голове. Он у двери спальни, она на постели. Красное на белом. В общем, зрелище не из приятных. Кровавые раны, развороченная плоть, Орудия убийства не нашли, но баллистическая экспертиза показала, что пули выпустили из Смит-Вессона 29-й модели, также известной как револьвер «Магнум» 44-го калибра. Стреляли с близкого расстояния, а это верная смерть. Уолтер подозревал жену в неверности. Она не скрывала, что собирается развестись с ним, и он считал, что тут замешан другой мужчина. Детективам он объяснил, что приехал в пляжный дом в Малибу, потому что жена сказала ему, будто должна встретиться там с художником по интерьерам. Эллиот заподозрил ее во лжи и явился в назначенное время, чтобы застать с любовником. Он любил жену и хотел вернуть. Решил за нее бороться. В дом Эллиот отправился не для того, чтобы убивать, а желая выяснить отношения. Никакого револьвера у него не было, он вообще никогда не держал в руках оружие. В показаниях Эллиота утверждалось, что, приехав в Малибу, он застал жену и ее любовника уже мертвыми. Мужчина действительно оказался художником по интерьерам, это был Йохан Рилц, немец по происхождению, которого Уолтер всегда считал геем. Эллиот покинул дом и сел в машину. Завел мотор и тронулся с места, но затем передумал. Киномагнат решил, что все должно быть по закону. Он вернулся и вошел в дом, позвонил в службу 911 и стал ждать полицию. Хронология и подробности дальнейших событий были очень важны для стратегии защиты. Согласно материалам дела, Эллиот рассказал детективам, как обнаружил трупы. Позднее его отвезли в участок в Малибу, чтобы не мешался под ногами при осмотре места преступления. Эллиот не считался арестованным, а просто сидел в открытой комнате для допросов, дожидаясь, пока детективы закончат работу и вернутся в участок. После этого они включили видеокамеру и приступили к снятию показаний, которое, судя по приложенной стенограмме, довольно быстро перешло в допрос. Только тут Эллиоту зачитали его права и спросили, хочет ли он говорить дальше. Уолтер благоразумно отказался и попросил адвоката. В общем, его положение было бы гораздо лучше, если бы он не произнес ни слова. Надо было просто сидеть и молчать. Пока детективы исследовали место преступления, а Эллиот томился в полицейском участке, сотрудники из отдела по расследованию убийств, расположенного в штаб-квартире шерифа Уиттайре, состряпали несколько ордеров на обыск и передали по факсу в Верховный суд на подпись. Это дало им возможность обыскать пляжный домик и машину Уолтера, а также проверить его руки и одежду на наличие остатков нитратных газов и микрочастиц сгоревшего пороха. После того, как Уолтер отказался сотрудничать с полицией, его руки обернули пластиком, а самого отвезли в штаб-квартиру, где криминалисты провели лабораторную экспертизу. Заключалась она в том, что по рукам и одежде Эллиота водили пластинами, обработанными специальным химическим составом. После анализа веществ, оставшихся на пластинах, обнаружилось, что на его руках и рукавах много частиц пороха. С этой минуты Эллиот был формально арестован по подозрению в убийстве. Он использовал свое право на телефонный звонок, чтобы связаться с личным адвокатом, а тот, в свою очередь, позвонил Джерри Винсенту, своему однокашнику по юрфаку. Эллиота перевезли в тюрьму округа, предъявив обвинение в двойном убийстве. Затем детективы обратились в отдел по связям с общественностью и предложили созвать пресс-конференцию. Как-никак, в их сети попалась крупная рыба. Я захлопнул папку, когда Сиско остановил Линкольн перед студией Archway Pictures. По обочине дороги слонялись пикетчики, бастующие сценаристы, державшие в руках плакаты с надписями «Требуем честной оплаты» и «Сценаристы, объединяйтесь». На одном из транспарантов красовалась фраза «Вам нравится это словечко?» Его придумал сценарист. Другой изображал кулак с зажатым в нем пером. У дороги болталась привязанная к перилам надувная свинья, курившая сигару с надписью «Продюсер». Эта свинья, как и большинство плакатов, удивила меня своей шаблонностью. От сценаристов я ожидал чего-нибудь пооригинальней. Вероятно, творческая жилка пробуждалась в них только если им платили. Я ехал на заднем сиденье, потому что мне хотелось как можно эффектнее появиться перед Эллиотом. Я надеялся, что он заметит меня из окна и подумает, что я очень важный и умелый адвокат. Но сценаристы, увидев лимузин с сидевшим сзади пассажиром, приняли меня за продюсера. Когда мы свернули к студии, они обступили машину, размахивая транспарантами и скандируя «Жадный ублюдок! Жадный ублюдок!». Сиско прибавил газу и двинул напролом, заставив незадачливых писак броситься в рассыпную. «Эй, осторожнее!» — крикнул я. Не хватало еще задавить безработного писателя. «Не волнуйся», — успокоил Сиско, — «они всегда убегают». Лучше не рисковать. Возле будки охраны Сиску остановил автомобиль так, чтобы мое окно оказалось напротив двери. Убедившись, что никто из сценаристов не проник за нами на территорию студии, я опустил стекло и повернулся к вышедшему из будки охраннику. Он был в бежевой форме с темно-коричневым галстуком и такими же погонами на плечах. Выглядело это нелепо.
«Чем могу помочь?»
«Я адвокат Уолтера Эллиота. Меня не ждут, но мне надо срочно с ним увидеться».
«Можно взглянуть на ваше водительское удостоверение?»
Я протянул ему права через окно. «Я замещаю Джерри Винсента. Назовите это имя секретарши, она должна его знать». Охранник вернулся в будку и закрыл дверь. Неясно, зачем он это сделал, боялся загазованного воздуха или не хотел, чтобы я слышал разговор. Через минуту он вышел и протянул мне трубку, зажав ладонью микрофон.
«Это миссис Альбрехт, помощник-референт мистера Эллиота. Она хочет с вами побеседовать».
Я взял трубку.
«Мистер Холлер, что случилось? По данному делу мистер Эллиот общается только с мистером Винсентом, но на сегодня у них нет запланированной встречи».
«По данному делу?» Забавный способ говорить о двойном убийстве.
«Миссис Альбрехт, мне бы не хотелось обсуждать эту тему у въездных ворот. Дело, как вы выразились, довольно деликатное. Можно мне войти в офис и увидеться с мистером Эллиотом?»
Я обернулся и посмотрел в заднее стекло. За моим Линкольном уже пристроились две машины. Вряд ли это были продюсеры, сценаристы пропустили их без звука.
«Сомневаюсь, что это хорошая идея, мистер Холлер. Вы не возражаете, если я позвоню мистеру Винсенту, а потом свяжусь с вами?»
«Он не возьмет трубку».
«Уверена, он ответит на звонок мистера Эллиота».
«А я уверен, что не ответит, миссис Альбрехт. Джерри Винсент мертв, поэтому я здесь».
Я взглянул на отражение Сиску в зеркале заднего обзора и пожал плечами, словно говоря, «Мне очень жаль, но у меня не было выбора. Я бы предпочел потихоньку войти в кабинет Эллиота и сообщить новость с глазу на глаз».
«Простите, мистер Холлер, вы сказали, что мистер Винсент мертв?»
«Вот именно. Суд назначил меня вместо него. Мне можно войти?»
«Да, конечно».
Я вернул телефон охраннику, и тот отправился открывать ворота.